Будем слушать Слово Божье, и то, что уже прозвучало, в какой-то степени готовило нас к этому слову, к этой проповеди. Скажу, что мысль проповедовать на эту тему уже как-то давно была вложена Духом Святым в мое сердце, и на протяжении последних собраний даже еще как-то больше и больше утверждался в том, что это важно, это необходимо, это то, что нужно сегодня для каждого из нас, для Церкви Божьей. И мы можем благодарить Бога за Его неизреченный дар, за то, что Бог своей благодатью обогащает нас всем. Всякий раз, когда мы приходим в собрание, мы выносим что-то, мы принимаем от Него с благодарностью. Бог это делает для того, чтобы мы сами, в свою очередь, были щедры на всякое доброе дело. Бог благословляет нас, и нам приятно быть благословенными, но Его желание и в том, чтобы мы сами стали в благословение кому-то, неся ту свободу и проповедуя, в которой мы сегодня сами находимся, неся тот мир, который Бог вкладывает в наше сердце, делясь той любовью, которой Бог обогащает нас. И сегодняшнее вот это служение, оно не исключение, потому что действительно Господь желает для того, чтобы мы имели эту полноту в своем сердце, нечто говорить к нам. Этот день, день жизни нашей, это как дар от Господа мы принимаем. Задаваясь абсолютно не философским вопросом, что такое жизнь, люди, наверное, дают разные определения, разную концепцию выражают, разные толкования. Вот. Для людей безбожных, для людей, живущих сугубо материальными вещами, жизнь – это просто какие-то биохимические реакции. Для кого-то жизнь, подобно, как может быть, Иов, проходящим какие-то страдания, для них жизнь – это сплошные мучения и наказания. И, в общем-то, вся эта жизненная дорога – это, в общем-то, путь скорбей. Для кого-то жизнь – это фальшивка, как некто сказал, жизнь – игра. То есть в ней нет ничего настоящего, в ней все такое показное, ложное, и нет в ней никакого, по сути дела, получается, и смысла. Кто-то тонко подметил, что если для молодых людей жизнь – это бесконечное будущее, то для пожилых людей жизнь – это такое коротенькое прошлое. Знаете, это действительно можно с этим согласиться, потому что начинается жизнь, все впереди, кажется, так еще много всего, и такая она бесконечная, длинная эта жизнь. Но когда проходит эта жизнь и оглядываешься на эти прожитые годы, такая она получается коротенькая, правда, братья и сестры, кто уже более в пожилом возрасте. И Слово Божие говорит о том, что действительно жизнь – это как пар, который является буквально на коротенькое какое-то время, потом безвозвратно исчезает. Но Господь Иисус сказал нечто иное. Он сказал, что слова мои, которые я говорю вам, они есть дух и жизнь. Это слово произвело у нас жизнь. Это слово сегодня, принимаемо нами, оно позволяет нам жить. Оно позволяет нам достигать этой полноты, этой обилия жизни, о которой когда-то Павел сказал, когда действительно просто это вырвалось из его духа, из его сердца. Он сказал, для меня жизнь – Христос. Мы стремимся к этому. Мы хотим, чтобы действительно всей сутью нашей жизни, ее смыслом, ее наполнением был наш Господь. Скажите аминь. И сегодня я хочу, чтобы действительно вот это слово вновь, оно как бы производило это действие в нашем сердце. Давайте вместе прочитаем послание Иакова с 1 главы, с 12 стиха. Ниже будем читать несколько стихов. Послание Иакова, 1 глава, с 12 стиха. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Аминь. До этого места. Я верю, что сегодня этот начаток Его создания, в том числе здесь, на этом месте, Церковь Божья, Церковь первенцев, людей, которых Бог избрал и делил для Себя, которые посвятили свою жизнь Господу, которая сегодня действительно может, проходя через какие-то определенные испытания в своей жизни, достигая того совершенства веры, терпения, упования на Бога, те люди, для которых Бог готовит венец жизни. Скажите аминь. Мы этот начаток, мы эта церковь, к этой церкви сегодня Господь говорит это слово. И я хочу сразу обратить внимание на те слова, которые, по сути дела, выражают тему сегодняшней моей проповеди. Прежде вопрос задам. Вы с желанием пришли сегодня сюда, в это собрание, или ну так уже, как придется? Кто-то громко кричит «Аминь», то есть буквально поднялся с этим стремлением, жаждой, просто рвался, желал. Кто-то, может быть, уже знаете, ну, написано так, принято, 9 часов, 12 часов, прийти в собрание, воскресный же день, делать ничего нельзя, ну, в церковь пойду. Хочу верить, что таковых не было, что действительно на нас, на это место, в это собрание привело желание. Я хочу проповедовать о желаниях наших сегодня, братья и сестры. Я верю, что это важно для нас, и вот в этом отрывке Писания, который мы прочитали, я хочу обратить ваше внимание, наше внимание, на два рода, две разновидности желаний. Первое, 15 стих, 14 стих здесь выражено. Здесь говорится о похоти. Здесь говорится о том, что обольщаясь ею, обольщаться, еще перевод есть такой, люди клюют на приманку. То есть что-то такое, знаете, интересное, увлекательное, желаемое, и люди глотают эту приманку. Вот эта похоть, она производит некое действие или ведет к какому-то действию в нашей жизни, побуждает нас к каким-то делам, и эти дела ведут нас к смерти. Иными словами, как здесь Иаков употребил вот этот прообраз «похоть», зачавший рождает грех, желание производит какое-то действие греховное, и конечным итогом вот этого всего, этой цепочки, является смерть. Некая даже родословная такая выстроена здесь. Получается, что бабушкой смерти похоть является по этим стихам. И вы знаете, в этом есть очень важный, глубокий смысл для нас, потому что и здесь как бы сразу Иаков предостерегает, не говорите, что Бог меня искушает. Люди прежде и сегодня торопятся сказать, ну меня Бог таким сотворил. И есть во мне желание доброго, есть во мне желание плохого. Ну что я сделаю? Я делаю и доброе, я делаю и плохое. Ну как я могу противиться, меня Бог таким и сделал. Или кто-то, может быть, скажет другое, что ну меня соблазнили. Вот. Тот ли или та ли, своими словами, поступками, внешним видом, ну вот, ввели меня в искушение. Но Слово Божье здесь говорит, что не обманывайтесь. Во-первых, Бог здесь не при чем. Он есть Отец Святов. Он тот, которому нет ни тени перемены, которому нет ни тени изменений, который дает свои дары, даяния, благие и совершенные. Он не привносит в нашу жизнь искушение, которое ведет нас к смерти. В равной степени и нельзя обвинять людей. Да, есть люди, через которые приходят искушения, но здесь написано, что каждый или всякий, он обольщается собственной похотью. Собственное, твое желание. Не кто-то извне, не кто-то вне тебя. Твое желание, оно производит в конечном итоге смерть. И потому, когда сегодня сталкиваешься с людьми, беседуешь, молишься, падают, спотыкаются, хромают, повторяют одно и то же в своей жизни, вы знаете, мало и не помогут просто провозглашение «я буду жить», «я буду жить», «я хочу жить», «я буду достигать жизни». Не помогут эти духовные аборты, позвольте мне так сказать, когда пытаются вырезать этот грех, удалять его, уничтожать его, пытаться что-то с ним делать, он опять появляется, он опять зачинается, он опять приводит к смерти. Нужно бороться с корнем, причиной того, что производит грех и ведет к смерти. Это причина похоть. Это причина желания наши, нечестивые, необузданные, которые люди не хотят где-то смирять, где-то от чего-то отказываться. И опять же, беседуя с людьми, иногда наблюдаешь, хочет жить, не хочет грешить, но где-то в своем сердце, буквально там процент, полпроцента, остается желание. Ну это ж можно, ну чуть-чуть, ну раз в год, ну где-то там понемножку, чтобы никто не видел. И вы знаете, можно сколько угодно наставлять, сколько угодно молиться, сколько угодно освобождать, но эти доли процента этой похоти или этого желания в конечном итоге все равно приведут к тому, что грех будет рожден в твою жизнь, и ты умрешь. Скажите аминь. Желание, оно в любом случае, рано или поздно, приведет к действию. Это одна сторона. Другая сторона, то есть здесь Слово Божие говорит о похоти, о желаниях человеческой, вот этой греховной природы. И другое, 18 стих, написано «восхотев». Кому оно обращено? Богу. Кто восхотел? Кто привил желание, чтобы родить нас словом истины? Чье это желание? Наше? Мы закомандовали Богу, Господи, роди, потому что устали от такой жизни. Это было желание Бога. Это было то желание, которое родилось в его сердце. С этого желания Бог посылает свое слово, которое ведет нас к праведности, производит праведность, и в конечном итоге, что позволяет нам достигать, получать венец жизни. Просто и понятно, и как бы два пути, две цепочки. Человеческое желание – грех, смерть. Божье желание – праведность и вечная жизнь. В начале одного – желание человека и итог – смерть. В начале другого – желание Бога и конец – вечная жизнь. Насколько важно для нас сегодня понять и разуметь, жизнь – это не просто там пар, это не просто биохимические реакции. Жизнь состоит из действий, из дел, которые происходят в нашей жизни каждый день. Но к этим действиям и делам что-то нас побуждает. Желания наши определяют нашу сегодняшнюю жизнь и участь вечности. Скажите аминь. Это действительно так, братья и сестры. Что ты желаешь, к чему ты стремишься, что ты выбираешь, под чью волю ты покоряешься, в итоге это и даст тот или иной итог твоей этой в целом жизни. Поэтому так важно сегодня разобраться нам. Какова природа наших желаний? Они наши враги или друзья? И каким образом сделать так, чтобы желания были действительно нашими друзьями? Первое из тех истин, которые важны для нас, я думаю, мы должны на это обратить свое внимание. Я понимаю, что всецело, глубоко разобрать за это время эту тему очень большая и глубокая. Мы сталкиваемся с этим всегда. Но я хочу, чтобы основные моменты какие-то мы просто сегодня сложили, оставили в своем сердце. Первое. Нет человека, у которого не было бы желания. Аминь. Если только он не покойник. У покойников желаний не бывает. Умер и все. Все, уже больше ничего не хочется. У любого человека есть желания. Вопрос уже в том, каковы эти желания. Рождается человек, давайте проследим немножко человеческую жизнь, уже сам факт рождения, появления нового человека имеет в своем начале хотение. Слово Божие так говорит. Муж, жена, родители. Желание появилось, рождается ребенок. И уже это первое, может быть, жизнь, вот эти первые шаги, дни жизни, уже это маленькое дитя наполнено желаниями или не так? Он хочет есть? Есть. Пить? Хочет. Спать? Хочет. Внимание надо ему? Надо. Желание ласки и присутствия родителей, мамы или папы? Надо. Плохо это? А чего вы так с сомнением? У вас что, детей нету, что ли? Это нормально. Это нормально. У него есть какие-то вполне естественные желания. Да, он растет. Эти желания изменяются. Эти желания не становятся меньше, больше становятся. Но человек живет в этих желаниях. И, наверное, самые популярные, наиболее часто употребляемые слова «я хочу». Да? «Я хочу». Маленький, я хочу машинку. Чуть постарше, машинку, на которой ездить могу. Хочу учиться, хочу жениться, хочу на работу пойти. А наоборот, не хочу на работу пойти, чаще всего. Но желания есть, они развиваются, они преображаются. И они могут быть разными, эгоистичными, какими-то требовательными, умоляющими. Желания есть благородные и высокие. Желание матери к ребенку. Или наоборот, желание дитяти к своим родителям. Это нормальное желание. Желание творить, которое Бог вложил в нас. Действительно, мы как сотворцы где-то делаем и находим в этом удовлетворение и довольство. Желание любить. Нормальное желание. Желание общаться друг с другом. И так опять же Господь нас сотворил, вложив это желание. Но есть то, что Слово Божие называет похотью, то есть те желания, которые низменны, порочны, и другой перевод или пояснение этого слова «похоть» – это не просто сексуальное влечение, это не просто желание какой-то неуемной страсти сексуальной. Это слишком узкое понимание. Похоть – влечение, страсть, прихоть, вожделение, и она может проявляться во многих и многих сферах человеческой жизни. Есть вполне естественные желания, я уже немножко об этом говорил, желания – скажем, кушать, желание быть здоровым, желание быть красивым, для сестер больше, может быть, это желание, братьям желание быть сильными, Но Слово Божие во всем этом предостерегает от одной опасности. Все эти естественные желания не есть грех сам по себе, но когда они начинают вглавенствовать, когда они начинают руководить всей нашей жизнью, когда мы просто становимся обладаемы этими желаниями, они превращаются в похоть. Павел пишет в послании к Римлянам, 13 глава, 14 стих, «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Нормально одеваться, но когда шопинг, как сегодня модно этим заниматься, и люди днями проводят там в этих магазинах, покупках, там обменах каких-то и так далее. Там, я когда учился, был один сокурсник мой, который каждый месяц, имея только стипендию студенческую, менял там аппаратуру себе новую. Каждый месяц. Одну купил, побыло немножко, покрутил, продал, другую купил. Это уже ненормально. Есть, желание есть, но не стоит объедаться. Сегодня для многих людей это тоже проблема. Есть желание отдохнуть, но Бог абсолютно не говорит о праздности. Я как-то, когда в школу ходил еще, знаете, я так думал, ну чего вот так вот установили? Один день отдыха и 6 дней в школу ходить надо. Вот не наоборот было бы. 6 дней отдыхаешь, 1 день сходил в школу туда-сюда, там нормально. Знаете, ну Бог так определил. И Он не определил 6 дней отдыхай, 1 день работы. Он определил 6 дней работай, 1 день отдыхай. Не предавайся праздности, не поддавайся лени, не позволяй душе своей лениться для того, чтобы не быть потом в этой похоти и в этом неуемном желании каком-то. Хорошо и нормальное желание стремиться к здоровью, к силе, к красоте. Бодибилдинг. Знаете, что это такое? Культуристы так называемые. Как шарики дутые. И с одной стороны, хорошо быть сильным, а с другой стороны, уже понимаешь, что это неестественно. Уже становится проблемой. Как один говорил человек, говорит, просто ломка происходит, когда ты этого не делаешь, когда ты не таскаешь это железо, когда ты не выжимаешь эти гири, там это ломка происходит, как у наркомана. Желание стало похотью. Мы должны понимать это и нормально, здраво к этому относиться. Второе, у всех людей, ну, большинства, по крайней мере, понятие счастья связано с желаниями. Понятие счастья связано с желаниями, с исполнением этих желаний. И порою, вы знаете, вот эта связь, она достаточно противоречивая и даже противоположная. Есть учение Будды, к примеру, которому следуют сегодня миллионы людей, верят этому учению, соблюдают это учение. Вот по их учению... 4 как бы таких утверждения основополагающих этого учения. Хочу просто не проповедую или пропагандирую это учение, просто хочу показать, к чему приходит человеческая философия, человеческое понимание. И этот человек, будучи когда-то, он сделал 4 таких вывода. Первое, что жизнь полна страданий, и все люди страдают. Можно согласиться с этим? Можно. Кто из вас никогда не страдал? Поднимите руку. Никогда. Даже малейшего страдания никогда не было в жизни. У каждого из нас есть страдания. В любом случае, болезнь ли это, потеря ли, это страдание. Когда у нас что-то не получается, это тоже причиняет какое-то неудовлетворение, страдание определенное. И в принципе с этим можно согласиться. Второе, причина страданий, во всем виноваты желания. Человек желает, но не получает. Желает, может быть, достиг, но что-то получил совершенно не то, что он ожидал или желал. Разочарование, страдание. В общем, был вывод сделан так. Желание – причина всех страданий. Третий напрашивающийся шаг. Что надо сделать, чтобы избавиться от страданий? Ну, по логике вещей. Избавиться от желаний. Не желай, и не будешь страдать. Убей, убери из своей жизни всякое желание, достигни этого состояния, и у тебя будет все окей, ты будешь счастливым человеком. И четвертый шаг – это особая буддийская там, этика, благородный путь. В конечном итоге человек достигает этого совершенства, этого блаженства, вершины счастья. Правда, одна тут проблемка, что на тот момент ты уже не можешь оценить этого счастья, потому что тебя просто нет. К тому моменту ты уже просто исчезаешь, полная нирвана, короче. Ты этой радости не можешь порадоваться даже. Это один путь. Если мы говорим о нашей культуре славянской, знаете, наши предки были более, может быть, такие мудрые в какой-то степени, они этот путь, не, это не для нас. Другой путь. Счастье в том, что любое твое желание, оно будет восполнено. Да, это так. Вспомните сказки, фольклор, песни и так далее, про золотую рыбку. Правда, все счастье только в трех желаниях. Когда любые рыбка исполнит, и все замечательно. Щука там, сивкобурка, другие вещи, скатерть-самобранка. Ничего делать не надо. Напрягаться не надо. Любое твое желание, любое твое движение души, пожалуйста. Вот оно счастье. Хорошая картина. С одной стороны, в общем-то, да, ничего же делать не надо. Все твои желания выполняются, самый счастливый человек. Но как бы не так. Почему-то счастье не прибавлялось раньше и сегодня не прибавляется, потому что люди, в принципе, и сегодня живут по одному принципу, потому что мне надо, мне хочется, я хочу. Реклама, торговля, какие-то там индустрии развлечений сегодня не работают не просто на восполнение прихотей, они и создают эти прихоти. Да что вам, порошок этот, мы к вам идем, ваниш. Вам это надо, вы без этого счастливы не будете. Иные какие-то вещи там. Создается прихоть. И потом восполняется. За ваши деньги любой каприз. Плати деньги только. И все удовольствие для тебя. Достигай, бери от жизни все. Никаких нельзя. Хочется? Нельзя. А если очень хочется? Ну тогда можно. Так люди говорят сегодня. И живут так. Самое страшное. И пытаются таким образом строить свою жизнь. Мало земли, на Луне там участки покупают. Хочется желание быть бессмертным. Заморозить себя только доллары, плати тысячами. Еще что-то. Бери, плати. Притча 30 глава 15 стих говорит, что у ненасытимости две дочери. А, знаете, давай, а вторая еще давай. Давай, давай. И вот в принципе сегодня... Люди ненасытимы в своих желаниях. Если это еще хочется, получил, да, еще сверху, еще больше, еще лучше. И люди не понимают, стремясь вот этой беготне своей, каких-то своих вот этих устремлениях, простой истины, что счастье-то, в общем-то, или блаженство, это невозможности всем обладать. И не в восполнении всех твоих желаний. А истина простая, она совершенно в другом. Истина, которую Бог, я верю, открыл каждому из нас. 22-й Псалом, 1 стих. «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Это не значит, что ты приди к Богу, список всех твоих желаний, представь Ему, «Господь, дай мне, пожалуйста». Нет. Это значит то, что Бог... которому ты верил в себя, тот, который есть пастырь твой, в нужное время, в нужной ситуации, он восполнит действительно всякую твою нужду. И ты не будешь нуждаться, ты не будешь нищим, ты не будешь, может быть, некормленным, ты не будешь каким-то еще. Но Бог, действительно, зная всякую нашу потребность и нужду, прежде духовную, в том числе материальную, Он будет восполнять, потому что Он есть пастырь наш. Потому что мы следуем не за желаниями, а мы последовали за Ним, за Его голосом. Он есть пастырь наш. Слава Богу за это. Говоря о мире, и Слово Божие дает эту оценку, мир, который приходит или разрушается, заканчивается. Первое послание к Иоанну, 2 глава, 16 стих, хорошо известное место Писания, о котором Бог говорит, что действительно сегодня движет и что является основанием этой мира, системы. Не просто творение Божье, но... тех отношений, той системы, которая отвергла Бога. И написано в этом месте Писания о том, что не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Похоть плоти. То, что сегодня действительно, оно буквально пропитало сегодняшнее общество, сердца людей. И опять же, я еще раз говорю, неправильно все сводить только к вожделению сексуальному, каким-то другим развращениям. Да, их действительно достаточно сегодня. Но похоть плоти – это вся эта система, которая в принципе отвергает любые какие-то духовные ценности, которая отвергает и игнорирует вообще как факт само присутствие Бога, Его какие-то нормы жизни, Его суды, Его повеления. Та система, которая сводит счастье, вот как я говорил уже, к тому, чтобы ты получал, к вожделению, к материальным каким-то вещам, к обогащению, к удовлетворению твоих удовольствий, к наслаждению жизнью, комфорт, пресыщение, слава и так далее. Это похоть плоти. Еще то, что сводится только к удовлетворению желаний плотских, человеческих, в ущерб и пренебрежение всякого духовного основания и пренебрежение всякой воли Божьей. И потому в широком понимании теория эволюции – это похоть плоти. То, что было, то, что сегодня с учебников учат наших детей, что никакого Творца нет, о чем вы говорите? Кто там видел? Где-то в космосе. Все это неправда, все это ложь. Мы результат мутации по-ихнему. Я верю, что мы не мутанты. Может быть, они? Может быть, если они в это верят. Но мы с вами не мутанты. Мы с вами не результат естественного отбора. Мы с вами творение Божье. Но отвергая Творца, отвергая Создателя, люди, по сути дела, находятся в этой похоти плоти. Мы сами творцы. Природа нас там творит, и разум движет нами, и всем остальным. Истоками коммунизма, фашизма, национализма, много других вещей можно назвать, является это, по сути дела, безбожная вот эта теория. И я просто вновь и вновь говорю, я даже иногда не совсем понимаю, как можно еще говорить, что может быть общего у нас, братья и сестры, верующие в Бога люди, с коммунистическим каким-то прошлым. То, что мы жили то время, да, действительно, это наша жизнь. Кого-то детство, кого-то молодость, кто-то, может быть, состоял в членах той или иной партии или союза. Но на сегодняшний день сожалевать со сладостью о том таком хорошем прошлом, как можно? Безбожная система, которая тысячами, миллионами уничтожала просто жизни людей, своей классовой борьбе, каких-то иных своих стремлениях или пониманиях. Да, светлое будущее по костям людей. Сегодня надо молиться, чтобы этих названий не было в том, что мы видим на площадях, на улицах, этих памятников, которым люди ходят, этих знамен алых, которым люди по-прежнему поклоняются. Не место этой символики в домах наших, братья и сестры. Это похоть плоти, это безбожная система. Демократические так называемые достижения – право женщины на аборт. Как люди сегодня отстаивают. Мы же свободные личности. Демократия предполагает, что я выбираю. Надо мне ребенок, не надо ребенок. Ты ничего не выбираешь. Если ты уже, ну будем так говорить, забеременела, есть тебе эта жизнь, не вправе ты лишать этой жизни жизнь. Это не твоя привилегия. Это власть Божьей. Но люди утверждают свою свободу в этом. Эвтаназия, право на смерть, досрочно уйти из смерти, мучиться не хочется. Право на однополые браки, да и многое другое можно называть похоть плоти. И то, что сегодня действительно просто наполняет сердца людей. Хлеба и зрелищ. А все остальное, это нас не касается. Мы здесь и в этой жизни все хотим получить. Похоть очей. Это способность быть податливыми и плененными увлечениями, показухой, какими-то шоу, какой-то модой, какими-то другими вещами, глянешь журналов, блеск и слава вот этой богемы, тусовки светской, всевозможные их выходы и входы, их поведение. Знаете, как это влечет? Как это порою некоторые сердца восхищают? Вот, оказывается, какая настоящая жизнь. Вот чему надо следовать. Вот как надо жить. А все остальное – это мышиная возня. И люди устремляются к этому ложному свету, как бабочки, просто не понимая, что их жизнь разрушается. Они создают себе идолов, которых потом рано или поздно разочаруются, но жизнь будет потеряна. Хочется. Хочется видеть. Любопытство, которыми многие, в общем-то, сегодня тоже влекомы. Я сам хочу видеть, сам хочу посмотреть. Интернет, телевизор, какие-то другие вещи. Мне надо увидеть. И мало кто задумывается, насколько оно тебе надо вообще. Да, есть это желание, но что оно принесет в твою жизнь? Будет ли оно тебе созидать, или оно тебе действительно разрушит? Люди боятся гриппа сегодня. Свиного, птичьего, там, неважно какого. Пытаются лекарства покупать, повязок на всех не хватает. Кто бы навязал духовную повязку на некоторые глаза? Потому что страшнее грипп информационный. И ты можешь и не понимать, что ты уже инфицирован, когда сидишь там, смотришь, твои глаза на это устремлены. И Библия показывает конкретные примеры, и как напоминание уроки горькие дает для нас. Бытие 34 глава, история Дины. И написано, Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Никакого, в общем-то, на первый взгляд греха нет. Ну подумаешь, интересно стало. Любопытно стало, ну, посмотреть, обычаи страны той, как ведут себя эти девушки там, может, для себя что-нибудь возьму. Но чем закончилось это любопытство? Вроде вышло посмотреть. Второй стих. «И видел ее Сихем, сын Емора Евьянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И дальнейшее я не продолжаю, вы знаете эту историю. Результат. Простое любопытство. Ахан, вы знаете тоже, и он сам, и тысячи израильтян были действительно поражены. Из-за чего? А потому что, говорит, увидел я синарскую одежду, такую прекрасную, красивую, богатую, и полюбилась она мне. Это одежда, это богатство. И я взял себе. Похоть очей. Тебе полюбилось. Но результат, опять же, гибель и смерть многих людей. Поэтому Бог говорит сегодня, показывает вот эту порочную систему и подводит нас. Ну а мы-то что? Чем мы движимы и какова природа моего с вами желания? Движемся мы ли вот такими желаниями, которые ведут нас к вожделению, к страсти какой-то, к земным вещам? Либо мы, как здесь написано, вот в этом месте 1 Иоанна, что исполняющий волю Божью, желание Божье, пребывает вовек. Он, который написано, восхотев, родил нас, передав нам, мы в прошлое воскресенье слышали эти гены свои, он производит в нас и свое желание. И оно же подпитывается, оно укореняется, это желание не в ветке этой природе, которая бессильна перед грехом, но это желание, оно имеет источником Духа Святого, живущего в нас. Аминь. Это желание уже не мое, но это желание подчинено воле Божьей. И вы, написано Ефесянам, Павел пишет, вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Мы уже не ветхий человек, преданный страстям и похотям. Мы есть новое творение. Мы облеклись во Христа, мы приняли Его природу. И поэтому первое – обновление ума. Люди сегодня в превратном уме даже не понимают, что влечет их и каков конец этих желаний. Но для нас когда-то было это как включение света, просто как щелчок, и Бог высветил все. Сегодняшнее, будущее, показал наше состояние, к чему оно приведет, если мы не остановимся в этих желаниях, если мы будем следовать им, если мы будем разжигать их. Обновился ум, Бог пришел, Бог просветил, Бог очистил этот ум, Бог направил совсем другое русло. Бог показал всю низменность этих похотей. И следующее, что мы должны сделать, и то, что делает каждый из нас, Галатам 5:24, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Не только увидеть, Бог показал, но что нужно еще сделать? Распять. Знаете, не просто в ссылку на какое-то время отправить эту плоть с похотями и страстями. Не просто там в заключение, но высшая мера, если так можно сказать, распятие. Ни капли, ни чуть-чуть, ни йоты. Распять эту плоть с ее похотями и страстями. Другого пути, другого у нас нет, братья и сестры. Причем без всякого сожаления. Тут нечего жалеть, потому что пожалеешь, оно тебя уничтожит в конечном итоге. Распять эту плоть с похотями и страстями. И третье, чему учит Писание Филиппийцам 2 глава 13 стих, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Оказывается, Бог производит в нас свое хотение и свое действие по своему благоволению. Это не просто, что ты распял и живешь сам по себе. Это послушание и смирение, ты предаешься тому, что Бог вкладывает в тебя. Ты принимаешь это желание. Здесь есть одно «но». Когда беседуешь, опять же, там, задаешь вопросы, и часто можно услышать, что-то не хочется. Ну вот нет желания молиться, нет желания Слово Божье читать, церковь не хочется ходить, да и служить вообще Богу не хочется. Вот нет желания. Наверное, Бог не дал мне желания. Ну, я же тут ни при чем, Он же производит хотение и действие. Но вот у меня такого хотения нету, значит, Бог виноват, не дал. Слышали такое? Было. Наверняка слышали подобные слова. Но я хочу сказать, что Бог производит. И Он сказал «в некоторых». Он не сказал, что «иногда». Написано, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вопрос, что ты с этим сделаешь? Вопрос, согласишься ли ты следовать этому желанию? Да, оно может быть тихим и нежным. Бог не сваливает на нас как бы некую скалу или камень, там, который просто, ну, непонятно как, какое состояние нас производит, и все, мы просто там аж пышем этим желанием. Порой оно тихое и незаметное. Но ты говоришь, да, Господи, я хочу, я согласен, я сделаю. Ты можешь заниматься, может быть, вполне естественным делом, готовить на кухне, может быть, где-то какие-то другие вещи, но Бог говорит тебе, я вот это сейчас хочу. Скажи Господу, да, Господь, я подчиняюсь Твоему желанию и сделаю то, что Ты хочешь делать. Я знаю не один случай, когда вдруг, внезапно, в какой-то ситуации Бог говорит, позвони вот тому или иному человеку. Позвони. Господи, да я же недавно видел. Да вот сестра собрания была. Но ты позвони. Знаете, когда ты звонишь, когда ты общаешься, понимаешь, что как раз-таки в эту минуту, как раз-таки в этой ситуации человеку и нужен был этот звонок. Подчинись желанию и действию Божьему. Более того скажу, иногда люди действительно говорят, ну вот не хочется. А я хочу сказать, попробуй делать. Начни действовать, и появится желание. Начни делать шаги, и тебе понравится, у тебя будет это желание и стремление. Я приводил пример, как порой жены что-то новое готовят, какое-то блюдо, знаете, где-то вычитали, там что-то уже намешали, приготовили, спекли. Мужу на стол ставят, а что это такое? Ну вот это вот так вот называется. А, не хочу я есть, да, мне что-нибудь такое попривычнее, кусок сала какой-нибудь там, еще что-нибудь. То есть к новому не особенно мы там расположены. Хочется, не хочется. Но когда попробует, знаете, один раз, второй раз, смотришь уже, за обе щеки уплетает, еще добавку просит, понравилось, хочу. Появилось желание. Ты начни делать. Ты делай шаги, ты действуй так, как Бог повелевает или вкладывает в твое сердце, и будет это желание твое. Мы иногда боимся от лучшего идти к совершеннейшему. Мы иногда делаем какие-то такие, знаете, боязливые шажки, то и просто топчемся на месте. Нет, Господи. Но здесь написано, что у Него даяние доброе и дар совершенный. Он зовет нас и влечет к этому. И порой просто некий даже толчок надо в нашей жизни, чтобы нас сдвинуть с места, чтобы позволить нам войти в предназначение Божье, исполнение Его желаний. Мы так, знаете, как-то рабки, мы смущаемся, не уверены. Предлагают вот это, допустим, лидерство, ты будешь лидером домашней церкви, вот так и так. Благословляем. Ой, вы знаете, братья, я еще не готов. У меня еще библейская школа не закончена. Да я и вообще только 7 лет, 8 лет церкви, я еще не научен и так далее. То есть мы некую даже ложную скромность проявляем. Знаете, иногда Богу, простите меня за это слово, надо пинка нам дать, для того, чтобы действительно сдвинуть нас с места. Притчу, может быть, слышали, но тем не менее повторю. Как-то один царь сделал объявление о том, что он хочет выдать замуж свою дочь, полцарства там дать, богатство там дать, но при определенном условии прохождения определенного испытания. Собралось множество народа, там молодые люди, богатые, не очень богатые. Вот все стоят и ждут, ну что ж царь какое испытание даст. Вот. А перед ними такой пруд, и там кишащий крокодилами. В общем, условия. Тот, кто переплывет этот пруд, получит жену, полцарства и там все остальное, коня в придачу. Ну, знаете, желающих особенно нет. Зачем нам такая невеста, богатство, жить хочется. Вот стоят, думают, чешут затылки, дух кто-то с криком бросается в этот пруд, смотрит, плывет, отбивается от этих крокодилов. Одного там где-то там обогнул, перепрыгнул, где-то увернулся, где-то что-то еще. Все такие в напряжении смотрят, проплыл, вышел, все в восторге. Ну надо же, какой молодец, надо же, какой смельчак. Тут ему уже невеста, тут ему уже полцарства, уже поздравление, уже восхищение такое. Он говорит, подождите, подождите, я хочу выяснить, кто меня в пруд столкнул. Что-то похоже, где-то, знаете, иногда Бог в нашей жизни. Ну, толкнуть надо. Пройдешь, выдержишь, испытание, я помогу. Но ты двигайся, но ты не стой. Но доверься, исполни мое желание, исполни мое предназначение, подчини волю свою, воле моей. И действительно, ты будешь расти, ты будешь передвигаться, ты будешь достигать лучшего в своей жизни. И тогда, когда так происходит, когда действительно мы, как говорил брат, откликаемся на любовь Божью, то эта любовь, она уже само по себе производит желание. Когда люди любят друг друга, они ищут друг друга, правда? Или нет? Или я неправильно любовь понимаю? Ищут, они желают друг друга. И если эта любовь взаимна между нами и Богом, Он, с одной стороны, ищет нас, Он желает иметь с нами общение, но наш отклик на это, и я, Господи, желаю. И написано, Псалом 26, 4 глава и 72 Псалом, несколько стихов я прочитаю. «Одного просил я у Господа», Давид пишет, «того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм мой». «Одного только ищу». К одному стремится душа моя, к Богу моему, во дворы Его войти, созерцать красоту Его, наслаждаться присутствием Его. Вот желание, которое неизбежно Бог будет закладывать и развивать нас. Искать Бога, искать лица Его, искать откровение Его. И дальше 72-й Псалом. «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. Все в Тебе, Господь. Желание моей души, да, мы не говорим о том, что надо семьи побросать, работу бросить. Все, я в доме буду находиться у Господнем и красоту Господню созерцать. Но Господь говорит, основное желание, движимая сила твоей жизни, каково? Одного я искал, пред Господом быть, Богу быть угодным. Второе, что написано в Псалом 15, 3 стих, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Удивительно, здесь псалмопевец подчеркнул, к святым не тем, которые на небе, а к святым, которые на земле. Понятно, желание к Богу. Ну, совершенные, никогда не подводящие, верные, заботящиеся, восполняющие наши какие-то нужды. Слава Богу, искать такого Бога и жажды такого Бога. Ну, а по поводу святых, к ним желание мое. Вот посмотрите друг на друга сегодня рядом сидящего. Дивные и святые. Кто? Это мы с вами. Да, кто-то уже такой дивный, уже седеной в волосах, постаревший немножко. Может быть, невзрачного вида. Святой, дивный. И Господь говорит, и к ним мое желание. Желание Божье будет неизбежно двигать нас в собрание народа Божьего. Аминь. Оно будет двигать нас туда, где мы находим людей одного духа, одних ценностей, одних взглядов. Да, мы не похожи. Да, в нашей жизни всякого бывает. Да, может быть, кто-то скажет, ну и святые, что это, конечно, собраны. Да, тут такая святая, что там, ого-го, бывает. Бывает. Но тем не менее, Бог освящает, Бог хранит. Не совершенная церковь, но совершенная голова этой церкви. И к ним, к этим святым Божьим, желание сердца моего. Псалом 118. «И вот я возжелал повелений твоих». Животовремя правдою Твоею. Желание откровения. То, что говорил сегодня брат Андрей. Повелений Божьих желаю. Желаю откровения, водительства Божьего. То, что мы сейчас с вами ищем, молимся, нуждаемся. Господи, вразуми. Бог наш наставь. Открой волю Твою. Покажи путь, по которому идти мне. Яви мне, что я должен. Какое дело, которое должен совершить. Дай мне повеление. И Ты, как мой Господь, я хочу быть подчиненным Тебе. Желание получить приказ от Господа, исполнить его. Мы желаем иногда убежать от приказания. Господи, не повелевай, потому что придется же напрягаться, время, силы. Но нет, желание повелений твоих. Пусть это будет желание. Пусть не противится дух наш или та там еще ветхая природа, которую мы должны расписать повелением Божьим, чтобы действительно мы могли быть подчинены этим повелениям. Желание пришествия Господня. Последние стихи Писания, которые говорят «приди». Духи невесты говорят «приди». Желание церкви «ей гряди, Господи Иисусе». Мы не должны этого забывать. Мы не должны угашать этого желания в своем сердце. Да, Господи, приди. На земле Царство Божие без Тебя не будет построено. Но Ты придешь и сотворишь новую землю и новое небо. Ты дашь начало всему новое. И мы желаем этого пришествия Твоего. Буквально два примера, которые показывают конкретных людей, которые были действительно движимы желаниями Божьими. Мы говорим, например, о Давиде, о том, что это был муж по сердцу Божьему. И это не потому только, что он красивые песни сочинял. Это не потому только, что он там красивые псалмы, музыка красивая была. И, может быть, самой псалтире, в псалмах не написано, но один такой момент в Деяниях апостолов написано о том, что он тот, кто исполнит, Господь говорит, все хотения мои. Он был мужем по сердцу, потому что он был готов исполнить желание Божье. Он мог быть готов сказать, Господи, не мое желание, но Твое. Не моя воля, но Твоя. И я хочу стремиться к этому. Другой, может быть, более яркий пример – Даниил. Вы знаете этого ветхозаветного пророка. И хочу обратить ваше внимание, что трижды, я знаю, что это особый некий знак Божий, трижды Писание говорит о нем как о муже желаний. 9 глава, 10 и 10 глава, там несколько мест. Муж желаний, обращается к нему небожитель, ангел. Муж желаний, Даниил. Почему? Каких желаний он был мужем? Своих желаний? Нет. Он был мужем желаний Божьих. Каковы были эти желания? Первое, что мы находим, когда открываем и просматриваем историю его жизни, его поведения, его отношений с людьми и с Богом. Несколько буквально моментов. Первое, к чему он расположил свое сердце, первая глава. Он расположил свое сердце не скверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы ему не скверняться. Он положил свое сердце не есть. Я хочу вам сказать, что это, ну, не какие-то три корочки были там на этом столе. Это был действительно роскошный восточный обед, там было чего отказываться. Молодой человек, учитывая это, все яства, все красивые, все сладкие, все прекрасные, но он положил сердце. Его желание было: нет, я не сквернюсь. Его желание было: дайте нам воду и овощи. Капустой буду питаться, но не буду есть этого стола. Вот нам бы такое расположение сердца и желания. Каким бы ни был красивым то, что предлагает сегодня там извне враг, каким бы заманчивым ни было, да я лучше буду, ну простите, духовные корки в Доме Божьем есть, но не буду скверняться того стола. А я знаю, что Бог не корками нас кормит. Он дает нам хлеб, Он дает нам воду, Он дает нам жизнь. Его стол – обильный стол. Второе, что произошло или происходило в жизни, он был верен. И верен Богу, преклоняя колени свои тогда, когда это грозило ему погибелью, трижды становился у окна, возносил молитвы, обращаясь к Иерусалиму. Но и написано другое, на что, может быть, не всегда мы внимание свое обращаем, что и перед царем, и для этой власти той, которой он был там, не было найдено никакого предлога и погрешности, не могли найти. Никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Верный Богу, он все делает как для Господа. И потому даже люди, и потому даже этот царь, тиран, который поработил его народ, он даже не мог найти в его поведении чего-то, за что зацепиться можно было бы. Верность, желание Божье. Господь везде, всюду, на всяком месте, в любой стране, при любой власти. Я хочу, Господи, исполнять желание Твое и быть верным Тебе. Он не прогибался под изменчивый мир. Он не потакал поводу или там похотям каким-то этого тирана, но он был верным Богу. И пред этим царем он не сделал греха. Третье, он имел сердце ходатай, у него было желание ходатайствовать о народе Божьем. Он исчислил дни, когда должно было совершиться пророчество Иеремии, когда должно было быть освобожденным народу израильскому. И он что сделал? Он встал на колени. Он встал на колени у посте в речище, он молился. Я не буду проводить или зачитывать всю эту молитву, вы можете прочитать ее в 9 главе пророка Даниила, но несколько стихов, он говорит: не на праведность свою уповая, но мы повергаем моление наше, уповая на Твое великое милосердие. Он видел беду народа Божьего, и он говорил: Господи, прости нас и отцов наших за то, что мы согрешили. Не они, а мы хорошие, мы согрешили, Господи. Мы перед Тобою сегодня, разрывая одежды и сердце свое, моля, чтобы Ты простил, помиловал, вывел, восстановил, да, не послушали, но сегодня есть милость у Тебя. О, как желает Бог сегодня видеть в нас подобных ходатаев, подобных молитвенников, которым мы молились бы непрестанно, не отделяя себя от того народа, который живет там. Да, здесь было беззаконие, да, здесь была эта власть коммунистическая. Господи, прости! Отцам ли нашим, дедам ли нашим, не вмени, но помилуй и дай покаяние этому народу. Ждет ли Господь этих молитв, братья и сестры? Ждет. Ждет Господь. И этого покаяния, этих молитв, этого ходатайства. И мы молимся о пробуждении. Но должны быть люди, которые отождествляют себя с этим народом. И последнее что? Это смирение и сокрушение. 10 глава написана о том, что он был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба, написано, Даниил не ел, мясо и вино не входило в уста его, и мастями не умощал себя. Я думаю, что и невкусного не ел. Он сокрушался, он смирял себя пред Богом, он молился. И в результате он имел это особое откровение и ведение от Бога. Он не просто увидел те грядущие события, те империи, которые появятся и исчезнут, тот конец времен, который Бог определил. Он больше, он уразумел. Бог дал ему понимание этих откровений, дал разумение, чем мы сегодня молились. Но он сокрушался и смирялся, у него было желание к этому. Я заканчиваю свою эту проповедь, братья и сестры. Даниил был мужем желания. Другой перевод еще – муж желанный или драгоценный. В четверг брат проповедую, говорил о драгоценных камнях, о бриллиантах, алмазах и так далее. И я убежден, что сокровищем мы для Бога являемся тогда, когда мы подчиняем свою жизнь Его воле. Когда мы стремимся исполнить Его желание. Когда мы желаем, подобно как Даниил, во всем быть верными Ему. Когда мы можем с довольством и любовью сказать: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я верю, что это сокровище каждый из нас, который, оставляя свои прихоти, свои вожделения, свои желания, говорит: Господь, не мое желание, но желание Твое да будет, потому что оно совершенный дар. Она благая, эта воля, это желание ко благу моему. Я желаю, я получу венец жизни из рук Твоих. Хотим ли мы этого? Аминь. Давайте поднимемся, давайте помолимся Господу.